Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Путь разума в поисках истины. В эфире чтение страниц книги заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова.
Глава 9. Происхождение мира. Одним из догматов христианской религии является учение о творении мира Богом. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог, да будет, и стало так. И был вечер, и было утро, день один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так совершены все небо и земля, и все воинство их». Бытие, глава 1, глава 2, стих 1. Также вторая книга Маккавейская, глава 7, стих 28. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 18. Книга пророка Иеремии, глава 10, стих 12. Псалом 145. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Послание к римлянам, глава 4, стих 17. Послание к Колоссянам, глава 1, глава 16, стих 17. Послание к евреям, глава 11, стих 3 и другие. Христианский символ веры в первой же строке говорит о творении. «Верую во единого Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Если суммировать учение Откровения о творении, то его можно свести к следующим основным положениям. Первое. Мир не самобытен, но явился результатом особого творческого акта Божия. Второе. Мир не образован Богом из вечно существующей материи, но сотворен. То есть и сама материя, и мир в целом, космос, вызваны из небытия к бытию, единственно всесильным творческим словом Божиим. Третье. Творение мира было не моментальным, но постепенным, шестидневным. Четвертое. Наряду с миром видимым, то есть доступным восприятию наших чувств, создан и мир невидимый, сверхчувственный, духовный. Очевидно, что каждое из этих положений включает в себя большой комплекс богословско-философских проблем. Здесь коснемся лишь некоторых из них и, прежде всего, проблемы сущности тварного мира. Параграф 1. Два взгляда на мир. По этому вопросу существуют две основные нехристианские религиозно-философские точки зрения – дуалистическая и пантеистическая. Наиболее простая – дуалистическая, которая рассматривает материю как субстанцию вечную, самобытную, являющуюся тем исходным материалом, из которого Бог лишь образует мир, подобно архитектору-строителю. Материя и мир с этой точки зрения субстанциальны сами по себе и в этом смысле независимы от Бога. Даже если мир и будет разрушен, его основа, материя, неуничтожима. Для христианства эта концепция неприемлема. Во-первых, потому что для нее нет никаких библейских оснований. Во-вторых, она обесценивает Бога как единое высшее начало и источник бытия. К тому же эта концепция неразрывно связана с идеями метафизического и этического дуализма, окончательно выводящими ее за пределы откровения. Другая очень распространенная система мысли – пантеистическая. Вариантов ее много, но сущность одна. Материя и мир являются или единосущными божеству, то есть имеющими ту же самую природу, что и Бог, или вообще несуществующими. Мир – это мираж, все есть Бог. Эта точка зрения также несовместима с христианством. Пантеизм не только лишает понятия о Боге высшего положительного предиката, которым наше человеческое сознание может его наделить, личности, но и само происхождение мира рассматривает как акт, необходимый в Боге, обусловленный онтологическими свойствами его природы. Поэтому пантеистическая мысль стремится избежать и самого понятия творения, как предполагающего наличие безусловной свободы в Боге. Однако, как справедливо замечает по этому вопросу священник Павел Флоренский, вопреки акосмизму Спинозы и пантеизму большинства мыслителей, из природы Бога ничего нельзя заключить о существовании мира, ибо акт миротворения, будем ли мы его разуметь мгновенным и исторически досягаемым, или постепенным и разлитым на все историческое время, или раскрывающимся в бесконечном историческом процессе, или, наконец, предвечным, при всем многообразии возможностей понимания непреложно должен мыслиться свободным, то есть из Бога происходящим не с необходимостью. Это высказывание достаточно ясно формулирует одно из важных положений христианского учения, принципиально отличающее его от пантеизма, об абсолютной духовной свободе Бога как существа личного и совершенного. Пантеистическая космогония диаметрально противостоит христианству и в других, весьма важных отношениях. Отождествляя сущность Бога и мира, пантеизм делает и следующий шаг – упраздняет по существу мир или Бога. Пантеизм приводит сознание к абсурду и в решении других важнейших мировоззренческих вопросов – об истине и заблуждении, добре и зле, свободе и произволе, красоте и безобразии, страдании и наслаждении и так далее. Решение в пантеизме предлагается поистине уникальное, поскольку все эти полярные категории с необходимостью происходят в конечном счете из одного источника – Бога мира, Абсолюта. Следовательно, между ними нет никакого принципиального различия по существу. Разрушительность для жизни религиозных антропологических выводов, проистекающих из последовательного пантеизма, очевидна. Это утверждение равноценности всех религий, упразднение понятия истины как таковой, признание равенства всех духовных путей жизни, независимо от их религиозной или атеистической направленности, утрата цели и смысла какой-либо положительной этики, так как добро и зло одинаково присущи Абсолюту. Для жизни человека в результате остается или пассивная созерцательность, или чисто прагматическая деятельность, касающаяся исключительно его кожи, которая, кстати, лучше, чем рассудок, понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Параграф 2. Христианское понимание мира. Христианство, отвергая и дуалистическую, и пантеистическую концепции, утверждает творение мира из ничего, не из сущих, от несущих. Вторая книга Маккавейская, глава 7, стих 28. Из невидимого. Послание к евреям, глава 11, стих 3. Словом Божиим. Евангелист Иоанн говорит о Логосе. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Эти и многие другие места Писания, как и весь его контекст, совершенно однозначно понимаемый отцами Церкви, говорят о творении как об акте, в котором триипостасный Бог дал реальное бытие и самой материи, и миру в целом из небытия, не из сущих или из ничего. Это из ничего и является одной из богословских проблем тайны творения. И дело здесь не только в том, что по так называемому здравому смыслу из ничего ничего не бывает, но и в тайне самой природы мира, которая, природа, если мыслить прямолинейно, в библейском контексте творения оказывается бессущностной, пустой, что равнозначно призрачной, не имеющей бытия. Но против такого мионистического, от греческого «не имеющей сущности», вывода христианства как раз решительно возражает и своим догматам Боговоплощения и учением о всеобщем воскресении. Налицо очевидная антиномия, требующая осмысления. Богословская интерпретация творения исходит из древнецерковного учения, особенно тщательно разработанного святым Григорием Паламой, о необходимости различения в Боге его сущности или природы, трансцендентной тварному миру, и его энергии или действий, доступных познанию человека. В этом контексте основная идея богословской модели природы мира достаточно ясно усматривается из следующего высказывания святого Григория Паламы. «Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям». Профессор протоиерей Зиньковский, как бы комментируя это высказывание, пишет: «Божественные энергии пронизывают мир, и через эти энергии мир держится Богом и управляется им». Это учение святого Григория Паламы, охраняющее апофатический момент в принятии божества и в то же время уясняющее везде присутствие Бога в мире, в божественных энергиях, не только важно для богословия, для чистоты учения о Боге, оно важно для метафизики, для понимания мира. В мире существует не только его поверхность, оболочка, измеримая и чувственно воспринимаемая. Через все в мире проходят лучи божественных энергий и творят свое оживляющее и преображающее действие. Сквозь все ткани мира проходят лучи божественных энергий, не принадлежа к тварному бытию. Не будучи сотворенными, эти излучения не могут быть отождествляемы с закрытой для нас сущностью в Боге. Без твердого признания этого различия сущности в Боге и Его божественных энергий мы ни мира не можем понять как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм. Известный русский религиозный мыслитель Евгений Трубецкой высказывает по существу ту же мысль. Он полагает, что предвечная София Премудрость заключает в себе вечные идеи первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненном беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в нем от века, превращено в относительное небытие, то есть в положительную потенцию, или возможность определенного существования, и есть то, что становится во времени. Святой Максим Исповедник писал об этом, может быть, наиболее определенно. «От века, — говорит он, — существовавшему в нем знанию вещей Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвел его на свет». Все приведенные высказывания содержат по существу одну и ту же мысль. Творческие божественные энергии, идеи предвечной Софии, божественное слово сообщили существенность, сущностность, сущность всему тому, что само по себе есть ничто, материи, космосу, духам, включая венец творения человека. Тварный мир явился осуществлением божественного знания вещей. Божественные энергии стали основой бытия вещей, их субстанцией. Следовательно, космос, без субстантивирующей его божественной энергии, есть ничто, небытие. Бытие мира зиждется исключительно на силе, энергии божественного слова. «И сказал Бог, да будет, и стало так, ибо все из Него, им и к Нему». Послание к Римлянам, глава 11, стих 36. Таким образом, в основе мира лежит не какая-то вечная материя, но нетварная, духовная идея Бога о мире, Его энергии. И в этом смысле Бог есть и называется природой всего сущего. О том, что мир при этом является не эманацией Бога, пантеизм, а Его творением, говорил, например, святитель Кирилл Александрийский. «Творить, — писал он, — это принадлежность деятельности, а рождать — естества. Естество же и деятельность не одно и то же, следовательно, не одно и то же рождать и творить». На паламитском языке это звучало бы так: творить — это принадлежность энергии, а рождать — природы. Природа, сущность же, и энергия не одно и то же, следовательно, не одно и то же рождать и творить. Таким образом, в данной богословской интерпретации тварный мир не является чем-то абсолютно внешним и тем более чуждым для Бога, настолько противоположным ему, что Бог не может даже соприкасаться с ним, как это следует из дуалистического мировоззрения или, например, учения Филона Александрийского. Также мир не является и эманацией, или порождением божественной природы, сущности, как это свойственно понимать пантеизм. Ибо в таком случае не остается фактически ни Бога, ни мира, как различных реальностей. Мир — это и не мираж, не призрак, не мыльный пузырь, как его понимает мионизм. По христианскому учению мир предстает с одной стороны неразлучно и нераздельно соединенным со своим Творцом, поскольку является осуществлением его вечных нетварных энергий. С другой — он, как непричастный природе, сущности Бога, не сливается с ним, обладая своей природой и сохраняя свою идентичность. Этот халкидонский принцип неслитного, неизменного, нераздельного, неразлучного единения Бога со своим творением проходит через всю историю мира и осуществляется по ней на трех различных уровнях. Первый – творение мира, где единение с Богом по халкидонскому принципу находится на уровне причастности мира энергиям Бога, но не его сущности. Второй – боговоплощение, где по тому же принципу происходит соединение уже самих природ, божественной и тварной человеческой в Иисусе Христе. Третий – всеобщее воскресение, новое небо и новая земля. Откровение, глава 21, стих 1. Восстановление всего, когда единение Бога со всем человечеством и всем творением достигнет предельно возможной степени, когда Бог будет все во всем. Необходимо сделать некоторые выводы, проистекающие из такого понимания творения мира. Первый. Это утверждение об изначальной заданности обожения всего сотворенного и прежде всего человека. При этом обожение является не чем-то внешним по отношению к тварному миру, но присущим ему по творению семени, степень развития которого обусловлена свободой человека. Апостол Павел пишет об этом. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Послание к римлянам, глава 8 и глава 19, стих 21.
Путь разума в поисках истины. Вы слушаете чтение книги «Доктор богословия», заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Второй. Естественность богоподобия человека. Поскольку человеку в целом Создатель сообщил существенность, следовательно, не только душа, но и тело являются образом Создателя своего. Отсюда и всеобщее воскресение может пониматься как акт закономерный и необходимый, выражающий неизменность действий, энергии Бога в отношении человека и всего творения. Третий. Противоестественность механистического понимания мира. Мир по христианскому воззрению – это не мертвая движущаяся система, не бездушный механизм, не объект для экспериментов, но живой, целесообразно устроенный, прекрасный и целостный организм, соответственно требующий к себе разумного и благоговейного отношения со стороны человека. Параграф 3. Христианская экология. Этот последний вывод приобретает в настоящее время особую значимость в связи с резко возрастающей опасностью уничтожения среды обитания деятельностью человека. Здесь нет необходимости говорить ни о конкретных проблемах, связанных с экологической ситуацией в мире в целом и в отдельных его регионах, ни о тех научно-технических мерах, которые предлагаются и разрабатываются для их решения. Церковь имеет свой особый аспект деятельности в данном вопросе. Духовно-нравственный. В настоящее время все более становится очевидным, что человечество, даже при наличии справедливости и мира, погибнет, если не сохранит, точнее, если максимально не восстановит целостности природы. И не менее очевидным является, что как причиной разрушения природной среды, так и главным фактором ее возможного воскрешения является духовно-нравственное состояние человека. Экологическая проблема поэтому является проблемой прежде всего духовной, а не материальной. И ядром ее является наличное состояние не окружающей среды, но самого человека. Наиболее важным при этом является верное понимание человеком цели своей жизни, поскольку она определяет направление и характер всей его деятельности. Эта цель ясно выражена Христом. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Если нет сомнений в том, что главной движущей силой разрушения природы явился человеческий эгоцентризм, стремление к комфорту и наслаждениям, подавление материальными интересами духовных запросов, то без сомнения и восстановление целостности творения возможно лишь на пути восстановления духовной целостности самого человека. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стихи 4 и 5. Но как осуществить это восстановление человека? Время начаться суду с Дома Божия. Первое послание Петра, глава 4, стих 17. Говорит Писание. С церкви, следовательно, должно начаться обновление жизни. У нее есть наука о человеке, в которой так нуждается мир. Эта наука о правильной, праведной жизни называется аскетикой. В ней указаны объективные законы духовной жизни и тщательно проверенные на огромном опыте святых средства и условия исцеления человека, признаки верного пути, как и возможных заблуждений. Она одинаково применима для всех условий жизни и труда, хотя степень успеха в ней, совершенства, естественно обусловлена и ими. Эта наука с полной достоверностью приводит человека к искомой цели жизни, к совокупности совершенства, любви, которая только способна вывести человечество из кризиса. К сожалению, эта наука, которую отцы называли, в силу ее первостепенной значимости для человека, наука из наук, менее всего известна современному человеку. Она может служить твердой основой для начала реального процесса обновления жизни в церквах, а следовательно и в мире. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. И мира. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 21. Параграф 4. Гипотеза антимира. Довольно любопытными представляются некоторые современные естественно-научные теории, приходящие к выводу о бессущностности материального мира. Интересную мысль в этом плане высказал, например, эстонский академик Наан в своей теории антимира или симметричной вселенной. Современное развитие физики привело к открытию так называемых античастиц для всех фактически известных частиц. Частицы и античастицы – это своего рода двойники, отличающиеся друг от друга только противоположными зарядами. Но если частицы являются кирпичиками нашего мира, то античастицы – лишь гости в нем, на мгновение появляющиеся в этом мире. При встрече античастиц с частицами происходит взрыв, в результате которого они взаимно уничтожаются, выделяя при этом огромное количество энергии. На основании многочисленных наблюдений за античастицами и изучения их поведения в нашем мире, некоторые ученые пришли к мысли о существовании целого антимира, который подобен нашему миру и сосуществует с ним, но отличается противоположным по отношению к нему знаком. Одним из ведущих разработчиков этой теории явился Наан. Главным моментом ее является положение о том, что обе половинки Вселенной, мир и антимир, возникают в конечном счете из абсолютного вакуума. Он писал: «Утверждение о возможности возникновения из ничего, пустоты вакуума, при строгом соблюдении законов сохранения должно казаться предельно парадоксальным. Ведь смысл законов сохранения в том-то и состоит, что из ничего ничего не возникает, ничто не может породить нечто». Развиваемая здесь гипотеза ни в коей мере не оспаривает этого положения. Ничто действительно не может породить одно лишь нечто, но оно порождает что-то большее. нечто и антинечто одновременно. В основе предлагаемой здесь гипотезы лежит в конечном счете тот элементарный факт, что равенство минус один плюс один равно нулю. Может быть, прочитано и наоборот, справа налево. Ноль равно минус один плюс один. Последнее равенство выражает уже не только космологию, но и космогонию. Исходным строительным материалом Вселенной является пустота, вакуум. В среднем, суммарно, симметричная Вселенная состоит из одной лишь пустоты. Поэтому она может возникать из пустоты при строгом соблюдении всех законов сохранения. Тождественно равны нулю все пространственно-временные интервалы и координаты. Симметричная Вселенная такова, что она в среднем ничего не содержит, даже пространства и времени. Изложенная теория антимира особенно необычна своей идеей исходного материала Вселенной, физического вакуума, ничто. Эта идея, с одной стороны, очень созвучна библейскому учению о мионности материального мира самого по себе. С другой, ставит вопрос о той движущей силе, которая, расщепляя идеальный вакуум и созидая удивительный по своему строению и жизни космос, устойчиво сохраняет его неустойчивое бытие. Наука не имеет ответа на этот вопрос. Параграф 5. Творение или и эволюция. Христианская вера в творение мира Богом не снимает, тем не менее, вопроса о характере происхождения мира. Креационным все существующее является результатом творческого акта Бога. Или эволюционным. Мир развивался из первой материи по данным ему Богом законам. Священное Писание говорит о шестидневном творении, то есть о возникновении и становлении мира в последовательном шестиступенчатом его восхождении от низших форм к высшим, кончая человеком. Свидетельствует ли это об эволюционном развитии мира? Сама по себе шестидневность творения не является достаточным доказательством эволюционного характера развития мира. Хотя многие западные богословы на этом и настаивают. Ибо данные шесть дней можно рассматривать и как временные периоды, и как вневременные акты последовательного творения Богом новых видов бытия. Конечно, признание Бога-творца не исключает эволюционного развития мира при условии, что Бог является его движущей силой. И некоторые святые отцы допускали такую мысль. Так святитель Григорий Ниссский писал: «С первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности, как бы некоторой оплодотворяющей силой, внедренной в мироздание для рождения всех вещей. Но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия». Блаженный Августин развивает ту же мысль следующим образом. «Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа, одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир, в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились во времени такими, какими их знаем мы». Подобная же мысль проводится и в рассказе Мотовилова о его беседе с преподобным Серафимом Саровским, когда преподобный Серафим говорит: «Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным». Святитель Феофан Говоров высказал подобную же мысль. «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Однако совершенно другой характер приобретает идея эволюции, если исключает творческое действие Бога и рассматривает существование мира и все многообразие форм жизни как результат саморазвития вечной материи. В этом случае данная идея оказывается не более как мечтой, хотя и увлекательной, но очень далекой от того, что может быть названо научной теорией. Можно указать на несколько серьезных научных фактов, которые не вписываются, например, в концепцию биологической эволюции. Первое. Наука не знает закона, по которому неорганическая материя, атомы и молекулы, могла бы организоваться в живую клетку и тем более породить разум. Известный канадский профессор-биолог Рьюс, по своим убеждениям агностик, говоря об идее так называемого естественного возникновения человеческого разума путем эволюции, писал: «Однако, и об этом можно заявить твердо, биологическая теория и экспериментальная практика решительно свидетельствуют против этого. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума». Второе. Вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул ничтожно мала и равна по некоторым расчетам 10 в минус 255 степени, из чего, по словам американского ученого Кастлера, вытекает фактическая невозможность появления жизни. Предположение о том, что живая структура могла бы возникнуть в одном акте вследствие случайного соединения молекул, следует отвергнуть. Другой американский биолог Бен Хобринг приводит такое сравнение. Вероятность того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Третье. Особое затруднение атеистический эволюционизм испытывает в решении вопроса о видообразовании у высших животных и непреодолимые трудности в решении задачи-задач – происхождения человека. До сих пор антропологии удалось установить лишь приблизительное время возникновения человека – 40-50 тысяч лет тому назад. Но как он возник и являлся ли кто его биологическим предком, остается для нее неразрешимой загадкой, хотя в гипотезах и нет недостатка. Главный тезис теории эволюции о переходе одного вида в другой не имеет под собой фактических оснований, по крайней мере в отношении всех высокоорганизованных форм жизни. Еще в середине 20-го столетия профессор Зиньковский, например, писал: «Не менее важно крушение идеи непрерывности в биологии, в проблеме развития одних видов животных из других. Сначала, после работ Дарвина, идея непрерывности имела огромный успех. Но более внимательное изучение фактов показало, что построить генеалогическое древо в развитии видов животных одних из других невозможно. Целые группы видов оказываются никак не связаны с другими». Четвертое. Само понятие жизни до настоящего времени выходит за границы научного знания. Жизнь, оказывается, это не особое соединение определенных материальных элементов, а нечто принципиально иное. Тем более остается тайный вопрос о природе сознания и личности человека. Но для православного богословия принципиально неизменным остается одно, что творцом и законодателем всего мира бытия является Бог. При этом, как Он его приводил к бытию? Творил по дням сразу в завершенном виде целые пласты бытия или производил их постепенно в течение дней, от низших форм к высшим из воды и земли? Бытие, глава 1, стихи 20-24. Силою заложенных им в природу законов, не имеет никакого сотериологического значения. Ибо если, где хочет Бог, побеждаются естества законы, то тем более сами законы естества Он творит такими, какими хочет. Поэтому остается непонятным, каким образом возможное открытие естествознания законов возникновения и развития жизни могло бы, как это утверждает атеизм, подорвать христианское мировоззрение. В вопросе происхождения мира христианство является глубоко оправданным по своей логике мировоззрением, исключающим слепую веру в чудо саморазвития Вселенной, самовозникновения жизни, самопоявления разума и тому подобных чудес. Христианство говорит о разумной причине бытия этого прекрасного мира. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
Вы слушали чтение книги «Путь разума в поисках истины». Автор – доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте! У микрофона священник Глеб Курский, клирик Троицкого храма Всходня. И сегодня я прочту вам свое эссе, которое называется «Пенсионная реформа апостола Павла». Древняя заповедь о почитании старших почти никогда не вызывала никаких споров и несогласий. Большую часть истории человеческого общества, оно, это общество, смотрело на себя глазами родителей, предков, в общем, тех, кто олицетворял собою передачу знаний и культурных ценностей. Это почитание, как и следовало ожидать, было и внутренним, и внешним одновременно. Сочетало уважение с заботой, подразумевая, что и то, и другое вернется к проявляющему позднее, вне его собственной старости. Старость говорит сама о себе. Достигший преклонного возраста избежал тех ошибок, которые могли бы свести его преждевременно в могилу. Случайности здесь быть не может, и мудрецы учили, что долгие годы жизни свидетельствуют о праведности. Если не верить в этот закон жизни, во что же верить еще? И все же старость уязвима, даже многочисленные дети могут погибнуть или внезапно умереть, оставив своих родителей один на один с жестоким миром. И тогда именно второй, внешний аспект почитания, забота, окажется таким необходимым и таким же недоступным. Современное вдовство подразумевает скорее боль одиночества, но не страх голодной смерти. Древнее вдовство, как и все древнее, суровее и проще, речь шла о выживании. Современное вдовство подразумевает то, что вдове, потерявшей мужа и детей, поможет ее новая, большая семья. Эта семья называется обществом или государством. Конечно, речь здесь идет о пенсии. Имеет ли церковь какое-то отношение к этому парадоксальному росту размеров семьи? Не ратовала ли она с самого своего начала и до сих пор о чадородии и отказе от того, чтобы пожилые люди оказывались в зависимости от государственных выплат? Не говорится ли сейчас часто даже о порочности и антисемейной сути всего государственного социального комплекса, начиная от детских садов и школ, заканчивая пенсиями и пособиями? Глядя на современные отношения верующих к этому вопросу, мы скорее увидим, что здесь преобладают центростремительные тенденции. Семья уплотняется, компрессируется, ее границы перемещаются ближе к ядру. Она находит себя благодаря противопоставлению огромному, сильному, но бездушному и формальному госмеханизму. Весть о пенсионной реформе взволновала всех, и верующих, и не очень. Повышение пенсионного возраста, особенно в условиях относительно невысокой продолжительности жизни в России, мало кем было воспринято как нечто позитивное, не говоря уже о какой-то духовности этого решения правительства. Например, для женщин этот возраст был поднят с привычных для нас 55, воспринимавшихся нами как нечто чуть ли не Богом установленное, до неслыханных прежде 60 лет. И вот когда мы еще раз повторим эти слова про неслыханность подобного отношения к пожилым людям, и в частности к женщинам, нам как бы случайно попадается на глаза текст 5 главы 1 послания Павла к Тимофею. Это позднее послание апостола Павла, и в нем он отчасти повторяет знакомые нам по другим более ранним его письмам идеи. Но есть в нем и нечто оригинальное и новое. Это новое касается организации церковной жизни, неких правил, которые могли бы сделать жизнь второго христианского поколения более устойчивой и справедливой. Вот что пишет Павел. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Вспомним о том, что почитание на языке этой культуры означало не только уважение, но и забота о материальном благополучии. Внутреннее почитание должно было соединяться с внешним его выражением. Но что означает это странное выражение «истинные вдовицы»? Как можно быть неистинной вдовицей? Как можно быть неистинным стариком? Сказка о потерянном времени с ее героями, школьниками, превращенными за их нерадивое отношение к времени в стариков и старушек, еще не написана. Но еще немного терпения. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Странно, что автор послания, говоря о вдовицах, указывает к каким должно быть поведение их детей и внуков. Странно, если не увидеть здесь простую мысль о том, что если вдовица имеет родственников и не одинока, то именно они, а не церковь, должны почитать ее, то есть помогать ей материально. Пенсионное законодательство подразумевает, что получение выплаты зависит от нескольких критериев, в частности, от величины трудового стажа, причем положительным фактором является наличие непрерывного стажа, а также успешности работы, отраженной в размере заработной платы. Ну и, наконец, это же самое законодательство определяет сам пенсионный возраст. Именно вокруг этого вопроса и ломались копии в последнее время в связи с реформой. А теперь послушаем апостола Павла и сравним. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердной ко всякому доброму делу. Избираемая вдовица. Да, речь здесь идет о чем-то ином, нежели просто женщине, потерявшей мужа. Если называть вещи не своими, а нашими именами, то речь идет о назначении пенсии, которую церковь, то есть община, предоставляла тем из пожилых женщин, которых она находила достойными этого. Ну и в обратную сторону. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Как можно увидеть, здесь отмечены те издержки пенсионной системы, злоупотребления ею, которые быстро стали очевидны для апостола и его адресатов. Ну и для того, чтобы поставить окончательно точки над «и». Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Внимательный читатель, наверное, обратил внимание не только на общее сходство между пенсионной системой и правилами, описанными в данном послании, но и на возраст, достигнув которого благочестивая женщина могла рассчитывать на пенсию. Это, да-да, те самые ужасные 60 лет. Что это? Пророческий характер Священного Писания за 2000 лет, предвидевшее то, что произойдет в 2018 году? Или это свидетельство богоизбранности отечественного правительства, научного писания, а может, непосредственно Святым Духом? Позвольте мне допустить, что речь идет все же о замечательном, но совпадении. И для меня это совпадение говорит о следующем. Во-первых, реалии первохристианского времени оказываются очень близки нашей жизни, и переводя их с языка древней культуры на привычный нам язык, мы удивимся имеющимся сходству. Писание далеко не только история, но а если история, то живая и повторяющаяся вновь и вновь. Во-вторых, скорее всего, церковь в те времена не сжимала представления о себе, а наоборот, расширяла их. До размеров самой церкви, конечно. Не буду выносить каких-либо исторических оценок, но представляется очень логичным, что между древним представлением о семье, это родственники и близкие, и современным представлением о том, что государство или общество несет моральную ответственность за выживание стариков, посвятивших многие годы работе на предприятиях и учреждениях, находилось именно такое церковное видение, которое мы находим здесь, в первом послании апостола Павла Тимофею. Итак, сначала просто семья, потом церковь как семья, наконец, семья, выросшая до размера всего общества. А закончить я хотел бы тем, что повышение пенсионного возраста мужчин до 65, а женщин до 60 лет, несмотря на такую замечательную библейскую параллель, не представляется мне чем-то бесспорным или абсолютно справедливым. Но мне кажется важным, что у Писания всегда была чувствительность к большинству самых актуальных и поэтому самых болезненных вопросов и проблем, которые возвращаются к нам под маской новостей и сенсаций. Нет ничего нового под солнцем, как справедливо говорил один библейский автор.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Если бы мир знал силу слов Христа, научитесь от меня смирению и кротости, то весь мир, вся Вселенная, оставили бы все другие науки и учились бы только этой небесной науке. Люди не ведают силы Христова смирения и потому влекутся к земному, но познать силу этих слов Христа человек не может без Духа Святаго. А кто познал, тот не оставит этой науки, хотя бы его обогатили всеми царствами мира. Господи, дай мне смирение Твое, да вселится в меня любовь Твоя, и да живет во мне страх Твой святой. Преподобный Силуан Афонский.
Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, как олени спешат на источники вод, так желает душа моя к Богу, возжелала душа моя, Боже, к Тебе, жаждет крепкому Богу живому. Когда враг досаждает, прибегну к Тебе, и явлюсь пред лицем Твоим, Боже. Слышишь, душе моя, вопль покаяния. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Были слезы мои хлебом мне день и ночь, когда мне говорили, где Бог Твой. Вспоминая об этом, да плача скорблю, изливая в слезах свою душу. Я же вместо селения дивно пройду, с глазом радости к дому Господню. Плачь о себе, душе, время уже приспело. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, что прискорбно душе, что смущаешь меня. Уповай на единого Бога, исповедуй Его, Он Господь мой и Бог, и лица моего Он спасенье. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Унывает душа, унывает во мне, потому от земли иорданской, от ирмонской земли вспоминаю Тебя, и от малой горы вспоминаю. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Бездна бездну зовет гласом хляби Твоих, волны воды прошли надо мною. В день Господь заповедует милость свою, ночью песнь моя к Богу живому. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. И молитва моя к Богу жизни моей, мой заступник забыл меня, Боже. Для чего я хожу, оскорбленный врагом? Видишь, сетую от поношений. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Сокрушаются кости мои каждый день, когда мне говорят, где есть Бог Твой. Что прискорб на душе, что смущаешь меня, уповай на единого Бога, исповедай Его, Он Господь мой и Бог, и лица моего утверждение. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим.